Свежее утро на радио «Спутник».
Свежее утро вновь в прямом эфире на радио «Спутник». Татьяна Ладеева, Игорь Ивановский в студии. Игорь, приветствую тебя.
Привет.
Обсудим главные актуальные новости к этой минуте. Начнем с того, что власти подготовят новые подходы к оценке бедности.
Да, Росстат решил усовершенствовать методы оценки финансового положения россиян, в частности, многодетных семей и пожилых. При измерении доходов населения планируется учитывать активы разного рода, а также соцпомощь в натуральном виде. Росстат разместил заказ на такое исследование на сайте госзакупок. Сумма лота ни много ни мало 3,5 миллиона рублей, даже чуть больше. Работа должна быть выполнена к середине декабря из 2021 года, а заявки на участие в открытом конкурсе принимались до 18 октября. Ну и авторы исследования должны будут, в частности, подготовить рекомендации по внедрению, внимание, умное слово, лонгитюдного метода в программе Росстат. Сейчас я расскажу.
Слушаю.
Да, в программе Росстата по выборочному наблюдению за доходами населения и социальными выплатами. То есть, объясняю, ну, Росстат запустил программу, где наблюдает за доходами разных групп населения, вот, выборочно. Однако он наблюдает не на протяжении какого-то длительного времени, а вот зафиксировал и перешел к следующей группе. А вот этот вот самый лонгитюдный метод, он как раз предполагает то, что за твоими доходами, за моими доходами, за доходами кого бы то ни было, будут наблюдать на протяжении какого-то продолжительного времени. И таким образом уже не получится, условно говоря, продать квартиру и сказать, что ты без жилплощади, и претендовать на материальное пособие, как делают некоторые недобросовестные жители. Вот, собственно, такое исследование. Также есть еще одна проблема, то, что не деньгами помогают определенным слоям населения, а чем-то иным. Например, бесплатный проезд. И, однако, многодетные семьи в Москве, многие многодетные семьи в Москве не пользуются этим самым бесплатным проездом на общественном транспорте, ну, либо у них есть свой автомобиль, либо по каким-то иным причинам, и таким образом эта помощь для них оказывается бесполезной и бессмысленной. И вот это исследование, как я понимаю, призвано и в этой ситуации разобраться и помогать только тем людям, которым эта помощь нужна, и только так, как они им нуждаются. То есть, если это
что
деньги,
действительно,
то это
помощь будет эффективной,
да,
таким
если
образом.
Если это деньги, то это деньги. Если это бесплатный проезд,
интересно,
то это бесплатный
проезд.
Интересно,
а вот по итогам таких выработки новых подходов к оценке бедности, количество людей, которые живут за чертой бедности, их станет больше или меньше? Вот, мне кажется, это тоже важный момент, который хотелось бы знать, потому что не получится ли так, что посчитали, и в итоге решили, что помощь никому не нужна. Или что меньшее количество людей как раз-таки требуется. То есть вопрос в количестве, а не в качестве будет этой помощи. Мне кажется, это тоже очень важно.
Я с этим полностью согласен. Действительно важно. И действительно важно помогать тем, кто в этом нуждается. Ну, я даже помню заявление Алексея Кудрина, одного из главных, наверное, российских финансовых скептиков. И он говорит, что адресная помощь семьям – это как раз то, благодаря чему можно с бедностью бороться и бороться достаточно эффективно. С одной стороны, это не требует каких-то колоссальных вливаний в бюджет, с другой стороны, это действительно помогает людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, выбраться из этой ситуации.
А о помощи, кстати говоря, последней, будет выделено еще более 28 миллиардов рублей на поддержку семей. Мишустин, премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Это все в рамках той помощи, которая уже оказывалась, вот дополнительно требуются средства, они будут направлены вот на выплаты для детей от 3 до 7 лет, направляют дополнительно деньги, чтобы обеспечить как раз-таки всех тех детей, семей, которые, которым полагается такая помощь от государства. И помимо этого Кабмин направит почти 4 миллиарда рублей на поддержку ветеранов-блокадников. Средства пойдут на финансирование единовременной выплаты в размере 50 тысяч рублей. Поэтому, ну, по крайней мере, помощь обещают. Главное, чтобы действительно дошла до адресатов этой помощи, чтобы она была оказана. А если она будет не единовременная, а какой-то более постоянной, то тогда, возможно, действительно большее количество людей окажутся за чертой бедности, но в хорошем смысле этого слова.
По противоположную сторону.
По противоположную сторону. Все верно. Переходим к следующим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В Москве допустили применение к евро мер по аналогии с долларом США.
А от долларов наше государство избавляется на протяжении уже какого года. А если Брюссель станет исповедовать схожие с американскими методами, с американскими мерами, меры сдерживания и использовать собственную валюту в качестве инструмента давления и контроля, то Россия применит к евро весь багаж механизмов дедолларизации. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. Он напомнил, что замещение доллара США было не целью российской политики, это была защита. Россия имеет претензии к финансовой политике, имитирующей его страны, добавил Панкин. По его словам, в настоящий момент Москва не видит причин сокращать долю евро в национальных резервах и внешних расчетах, потому как в отношении этой валюты государство не сталкивается с проблемами в расчетах и переводах, такие, какие были в долларах, и поэтому сейчас причин для жесткой политики в отношении евро валюты нет. Однако всякое может быть. И вполне возможно, если европейские государства будут проводить политику и использовать свою валюту в политических целях, то все может быть, и отказ от евро может стать тоже государственной стратегией.
То есть нет никаких гарантий, да. И наверняка, да, есть какие-то факторы, которые могут изменить ситуацию, намерения.
Да, прокомментировал ситуацию аналитик финансовой группы «Калита Финанс» Дмитрий Голубовский.
Надо отличать две вещи, что расчеты, контракт, это текущие платежи, и резервы, в которых страна хранит свои фонды, накопленные деньги на случай каких-то экстренных ситуаций. Здесь их можно пересматривать как угодно, это вопрос политики управления этими резервами. Кстати говоря, я считаю, что доля евро в них действительно неадекватно велика, учитывая то, что это валюта с отрицательной доходностью. Я не вижу смысла накапливать ее в каких-то больших количествах. Это просто инфляция, эти резервы сжигать. Поэтому здесь, если Минфин пересмотрит это в пользу каких-то других инвестиций, это было бы как раз логично. Но не по политическим мотивам, а по чисто прагматическим, коммерческим.
Ну, то есть не надо политику, наверное, путать в данной ситуации с некой выгодой и инвестициями для вот себя лично, если ты хочешь каким-то образом заработать. Я сейчас, когда слушала комментарии Дмитрия Голубовского, я вспомнила, что у меня есть энное количество знакомых, которые, ну, когда-то давно, по крайней мере, мы обсуждали с ними тему того, во что инвестировать. И многие были убеждены, правда, это еще было, когда евро и доллар стоили совершенно других цифр, и был другой курс валют. Но они были уверены, что инвестировать в валюту — это действительно то, что можно делать, и кто-то там с регулярностью раз в полгода, допустим, шел в банк, обменивал рубли на доллары или на евро, там у кого были какие предпочтения, и хранили для того, чтобы, ну вот, каким-то образом заработать. Конечно, когда курс евро подскочил, и курс доллара тоже, может быть, они и заработали, но сейчас мы понимаем, что действительно вложиться в валюту, и вот такой способ инвестирования вызывает много вопросов и опасений.
Сомнительный способ инвестирования, но все это уже не первый год в сознаниях наших граждан, что рубль это нестабильно, а вот где-то там, за океаном, вот эти зеленые бумажки или синие бумажки евро, в них хранить надежнее. Ну, то же самое, вот, достаточно даже вспомнить валютную ипотеку, да, и в какую ситуацию попали люди, которые вроде бы искали выгоду занимая в валюте, а потом вот оказались, что называется, у разбитого корыта. Так что здесь я полностью согласен, что нужно подходить с экономической точки зрения. Если евро показывает отрицательную динамику, ну зачем его хранить в активах-то?
Нет, а еще, возможно, нужно здесь консультироваться со специалистами, с экономистами, с финансистами, с людьми, которые действительно разбираются и понимают, вот куда лучше инвестировать, с инвесторами, с теми, кто подскажет, может быть, как правильно, да, вот как следить за биржей, за рынками, если ты плохо в этом разбираешься, и ты понимаешь, что ты действительно плохо в этом разбираешься. Может быть, необходима какая-то консультация, некое обучение сейчас в... Что-что, а в 21 веке это точно возможно. Одни только видеоролики в интернете, которые ты можешь найти, обучающие, чего только стоит. То есть, если ты хочешь инвестировать, сделать это грамотно, не потерять, то, наверное, здесь тебе нужна какая-то помощь. И это ведь к вопросу о финансовой грамотности, о которой мы тоже часто говорим, что не хватает как взрослым, так и подрастающему поколению в России, хотят этому обучать не зря, потому что действительно порой инвестируют, будь то валюта, будь то не валюта, но потом возникают какие-то сложности. Хотя это такая сфера, которая действительно нестабильна, может произойти что-то, что от нас никаким образом не зависит, и предсказать, предугадать это тяжело, и ну, ситуация на рынке резко изменится. Турция обвинила послов 10 стран во вмешательстве в судебные дела.
Вице-президент Турции Фуат Актай выступил с обвинением в вмешательстве в судебные дела в адрес послов, которые призывают освободить правозащитника Османа Кавалу. Послы, страны здесь заявлены такие, как Канада, Франция, США, Норвегия, Новая Зеландия. Ну, в общем, крупные страны с разных совершенно концов нашей планеты. И вот МИД Турции вызвал послов этих стран к себе и высказал претензии. Послы некоторых стран, которые должны были проявлять уважение к независимости страны, в которой они работают, а также к независимости суда, превысили свои полномочия и призвали к политическому вмешательству в судебные дела, говорят в Турции. Суды в Турции независимы, а Турция полностью независимая страна. Те, кто желает вмешаться в судебный процесс, могут продолжать исполнять такие же желания в своих странах, написал Актай в Твиттере. Я напомню, что Осман Кавала был задержан еще 18 октября 2017 года, то есть 4 года назад помещен под стражу. Ему предъявляли обвинения в попытках государственного переворота. Также турецкие власти назвали его причастным к массовым протестам в стране в 2013 году. В общем, 4 года он находится под стражей, а ситуация такая с призывом его выпустить на свободу возникла только сейчас. Логичный вопрос, почему так произошло? И на этот вопрос ответил политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов.
Сейчас дело в том, что обостряется ситуация вокруг Турции. Соединенные Штаты Америки готовят форум демократических стран, назначен на декабрь месяц, идет подбор клиентуры, и Турция в черном списке. Американцы обвиняют, да и не только американцы, но и Европа обвиняет Турцию в нарушении демократических процедур выборов, авторитарности, отсутствие прав человека. Кстати говоря, в этом солидарна турецкая оппозиция и так далее. Но в данном случае вот клиент, о котором мы говорили, который долгое длительное время находится в тюремном заключении, причем обвинение, предъявляя ему, не совсем убедительное с точки зрения международных юристов. И они вот решили поднять кампанию. Она спланирована, не случайно речь идет о 10 послах. Турции не привыкать к этому. Посмотрим, как дальше будет развиваться события.
Ну вот как раз вспомнил историю, связанную с нашей страной, когда нас обвиняли во взрывах военных складов, которые прошли 4 года назад, но компания поднялась сейчас. Ну вот в Турции, как я понимаю, примерно такая же ситуация. Что касается Османа Каваллы, то в феврале 2020 года турецкий суд его оправдал по обвинению в причастности к попытке свержения правительства и по делу о протестах в Стамбуле. Однако в тот же день прокуратура выдала новый ордер на его арест. И теперь Кавалле были предъявлены обвинения в участии в попытке госпереворота в июле 2016 года. В общем, никуда его не выпустили.
Ну, будем следить за развитием событий этого дела и сообщать в эфире «Радио Спутник». Правительство Уэльса утвердило специальную комиссию. Для чего? Цель – рассмотреть вопрос обретения регионом независимости в контексте будущих отношений с остальной частью Соединенного Королевства.
Новый орган создан по инициативе министров валлийского правительства, которые являются членами лейбористской партии. Как следует из заявления Кабмина Уэльса, комиссия разработает варианты реформы конституционных структур Великобритании, неотъемлемой частью которых остается Уэльс. Однако ее сопредседатель, профессор университета Лора МакКаллистер, указала, что орган рассмотрит в том числе и вопрос независимости, и оставлять в стороне этот вопрос в данной ситуации было бы неправильным, добавила она. Партия валлийских националистов, в свою очередь, отметила, что создание нового органа предоставит возможность провести самый широкий национальный разговор о будущем Уэльса. Там ожидают конструктивного взаимодействия с комиссией с использованием всех возможностей, которые она предоставит, чтобы обсудить вопрос отсоединения Уэльса от Великобритании. Однако данную инициативу не поддержали валлийские консерваторы, указав на неактуальность темы. И вот они сказали, вместо того, чтобы уделять приоритетное внимание дискуссиям о независимости и конституционных изменениях, лейбористское правительство Уэльса должно использовать уже имеющиеся у него полномочия, чтобы справиться с проблемами, стоящими перед Уэльсом, сказали консерваторы. Ну и действительно, вот создание нового органа, создание комиссии с целью рассмотрения вопроса обретения независимости Уэльса, что это? Это популистская мера или это шаг вперед в обретении независимости государства? На этот вопрос ответил политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов.
Я бы не стал рассматривать данную идею исключительно в контексте популистских настроений, хотя, безусловно, это соответствует настроению значительной части жителей Уэльса. Думаю, что сам факт возникновения данной комиссии должен стать тревожным звонком для Лондона, и в целом общая тенденция состоит в том, что в Великобритании запущены дезинтеграционные процессы, которые, по всей вероятности, будут усиливаться.
Добавлю только, что еще несколько лет назад идея независимости Уэльса казалась эксцентричной, ее поддерживали максимум 10% населения, однако опрос, проведенный в марте этого года, показал, что теперь уже 39% валлийцев готовы поддержать свой выход из королевства Великобритании.
Но пока это еще меньше половины в любом случае.
Пока это меньше половины, но динамика угрожающая, да, и действительно, если вспомнить Шотландию, там вообще за 60% населения высказывается за выход из Великобритании, то вот теперь и Уэльс тоже к этому подтягивается. Чем закончится ситуация, пока неизвестно.
Будем следить, да.
Будем следить, будем рассказывать.
Следующая новость почему-то меня каким-то образом не удивляет, и это к сожалению. Вот, к сожалению, она не удивляет. Количество DDoS-атак на российские компании выросло в 2.5 раза.
А за 3 квартала 2021 года это количество DDoS-атак выросло в 2.5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Основными целями злоумышленников стали финансовые организации, госсфера, а также сфера онлайн-торговли. Больше всего атак, порядка 60%, приходится на организации в Москве. Доля остальных регионов не превышает 7% каждая. И столица также лидирует по средней мощности DDoS-атак. На банки число атак увеличилось в 3.5 раза, и около 90% из них произошло в сентябре. Вот, сегмент онлайн-торговли, кстати, тоже пострадал. Его атаковали на 20% чаще, чем годом ранее. Вот, большинство инцидентов почему-то было зафиксировано в марте. Число атак на госсектор также увеличилось на 17%, при этом оно удвоилось в августе и сентябре, что эксперты совершенно справедливо связывают с выборами в Госдуму. Ну, вообще, Что такое DDoS-атаки, наверное? Не все это понимают, не все это
вот
представляют.
Игорь, как главный специалист.
Главный специалист по DDoS-атакам, да, попытаюсь объяснить. Случается, что пользователи посылают большое количество запросов в адрес какого-то интернет-ресурса, и тот не успевает обработать все эти запросы.
Кстати, на это очень часто ссылаются, вот как пример, мне кажется, хороший, это госуслуги, когда нужно было либо на вакцинацию записаться, либо пособия какие-то, там нужно было подать заявку. Не всегда успевали обрабатывать, было большое количество посетителей ресурса, из-за этого ресурс мог притормаживать.
Это все то же самое, но только там действительно ажиотаж, туда действительно люди заходили, оставляли
и
заявки.
И цели другие.
Да, и не могли зайти. А DDoS-атаки — это когда сидит один злоумышленник где-нибудь за своим компьютером, подключился к программному обеспечению и имитирует пользовательский интерес к тому или иному сайту, и таким образом сервер воспринимает, будь то там, не знаю, миллионы людей на этот сайт заходят, в результате сайт перестает работать. И все это оборачивается, естественно, убытками. Если говорить об убытках, то это до 50 тысяч долларов для небольших организаций и почти 500 тысяч долларов для крупных предприятий. Кстати,
Это средние убытки. Это средние убытки.
Кстати, организация DDoS-атак заметно упростилась. Сейчас есть доступные автоматизированные инструменты, практически не требующие от киберпреступников специальных знаний. Остается надеяться, что вместе с появлением этих инструментов появились и другие, которые защищают сайты, сервера и прочие компьютерные технологии от злоумышленников, и что все это
Но, к сожалению, как показывает практика, как только появляется какая-то надежная защита и надежный способ защитить свои средства, свои данные, мошенники идут как-то вот такое ощущение, что на один шаг вперед. Все верно. Всегда они тоже тут же активизируются по тому или иному вопросу. Поэтому что, остается только быть внимательнее и как-то лучше что пароли придумывать. Вот что мы, обычные граждане, в этой ситуации можем сделать.
К счастью для меня, у меня нет популярного сайта, который бы там атаковали DDoS-хакеры.
Здесь еще, конечно, это и задача государства, потому что DDoS-атаки, это в том числе, вот как ты уже говорил, ситуацию с выборами, да, в последний раз такие атаки тоже наблюдались, поэтому здесь задача стоит как, начинается она на нашем уровне, обычном потребительском, так и заканчивается на самом высоком. Федеральная налоговая служба изучает возможность учета чаевых, которые оставляют самозанятым.
Опрос о потребности в получении вознаграждения через приложение «Мой налог» служба разослала работающим на себя. Чаевые – это перевод небольшой суммы со стороны клиента, который хочет дополнительно к оплате товара и услуги отблагодарить продавца за высокое качество или уровень обслуживания. Вот. При этом нужно подчеркнуть, что согласно позиции Минфина, чаевые не облагаются налогом.
А должны, получается.
Получается, что вся эта инициатива, у многих складывается впечатление такое, что и чаевые тоже пусть облагаются налогами-то, но иначе что. Нет, конечно, цели благие, да, налоговая задала самозанятым три вопроса, самозанятым. Оставляют ли вам ваши клиенты чаевые сейчас? Хотите ли вы, чтобы клиенты могли переводить чаевые в электронной форме, дескать, так удобнее будет? Хотите ли вы, чтобы приложение «Мой налог» имело встроенную функциональность по приему чаевых в электронной форме? Вот, к сожалению, результатов исследования пока нет, но, как ты правильно заметила, люди насторожились, что если и переводили чаевые, то сейчас из этих чаевых придется
платить. Тут несколько поводов насторожиться. Во-первых, далеко не все все-таки регистрируются как самозанятые, если ты действительно работаешь сам на себя, да, там до сих пор к этому долго идут. Во-вторых, тут вопрос, еще чаевые не все оставляют, потому что тоже, мало ли по каким причинам так делают. А в-третьих, еще и налоги, то есть это сразу, знаешь, три пункта, где ты должен вот как-то все вместе, получается какая-то сумма, которую ты должен куда-то отдать. Конечно же, это напрягает.
Доктор экономических наук, заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ имени Плеханова Константин Ордов прокомментировал ситуацию и поделился своим мнением на этот счет.
Слыша эту новость, конечно, первое приходит на ум, что да, сейчас все уйдут в тень, затормозится развитие этих приложений. Мне кажется, надо единственное, что в этом во всем помнить, и если это сохранится, то никаких опасений быть не может, это то, что налог 4%. Если мы с вами говорим например, для самозанятых, что вопрос чаевых 4%, и вы, так сказать, можете чувствовать себя спокойно, то, поверьте, 4% – это копейки.
Копейки-то копейки, а все равно жалко.
Там копейка, тут копейка.
Да,
и так в итоге,
рубль.
Да, интересная сумма может получиться.
Но, с другой стороны, я не знаю, насколько вообще распространена практика оставления чаевых, там, перевод на карту банка, там, или там в приложении.
Мне кажется, многие до сих пор именно вот наличкой либо оставляют чаевые, либо таким образом не оставляют. Ведь очень многие люди, но это, правда, немного как бы из другой категории, но те же самые официанты, они ведь порой страдают от этого и говорят, что чаевые их стало меньше, просто потому что все расплачиваются картой и не всегда оставляют наличку. Но здесь, правда, да, вопрос еще того, если ты самозанятый, то как должна сложиться та ситуация, чтобы тебе оставили чаевые?
Ну, очень хорошо выполнить свою работу.
Очень хорошо выполнить свою работу, главное. Чтобы ее оценили, это точно. Татьяна Ладяева и Игорь Ивановский были в студии.